Привычный мир вдруг оказался мал. Я убираю жизнь на антресоли. То платье, что когда-то ты снимал, то лето, ослепленное, босое, счастливое, огромное, как дом. Те фото, о которых я забыла, все складываю. Верится с трудом, что это было. И утро в сером мареве хандры зашло в окно и село у кровати. Привычный мир летел в тартарары, как я когда-то в жар твоих объятий. И пепел падал ближе к декабрю. Стояла я, под снегом оживая, и думала, что это я горю. А оказалось, Третья мировая.
Господи, боже мой, что это такое, Лерочка? Что это за...
Привет, рефлексирующий.
Какой ужас. Ну, в смысле, стихотворение хорошее, но концовка...
Ну, сорян. Как вы понимаете, немножко нотка апокалипсиса в декабре, я думаю, это очень даже логично. Синхронизация с повесточкой. Но это я вернулась с закрытой презентации поэтессы волгоградской Ксении Ващенко, которую я очень люблю. Мы знакомы, наверное, лет 13, то есть я где-то в свои 14-15 с ней познакомилась, если мне сейчас 28, ну да, 13 лет. И Ксюша в мои тогдашние юношеские года, она сильно повлияла на меня, я надеюсь, что в хорошую сторону, потому что Ксюша была таким образцом женщины с амбициями, с каким-то макромасштабом, как я сейчас понимаю. И самое главное, это именно она стала одной из тех, кто, наверное, показал мне, что социальность, общение, вечеринки – это важная часть жизни. Я помню, как, по сути, первый раз меня позвали на вечеринку. Я тогда много общалась с поэтами разного калибра и музыкантами. И вот Ксюша устроила такой вечер у себя дома, там все при свечах, все такое ламповое. И мы пели песни, и общались, и смеялись. И тогда этот вечер надолго, ну до сих пор я его иногда вспоминаю, вот оставшиеся на меня, для меня впечатления были тогда сильными. И поэтому со временем я сама стала...
Покупать свечи?
Ну, покупать свечи я не стала, но встречать у себя гостей. И так, чтобы звучала музыка, а иногда стихи, кто может и хочет их читать. И это, конечно, для меня такая важная часть моей жизни. Но я и до сих пор за Ксюшей слежу периодически. То есть я вижу, что она не бросила поэзию, а наоборот, она уже сейчас масштабируется. Вот сегодня она о своих грандиозных планах рассказывала. У нее презентация книги в январе будет, 13 января, в театре Царицынской оперы. То есть она хочет такого, больше и больше популяризировать поэзию, свои стихи в частности. Ну вот, кстати, Ксюша – это тоже один из таких примеров, который не только себе. Знаешь, часто поэтов обвиняют в каком-то эгоцентризме. Ну, в принципе, обоснованно. Они действительно во многом на себя ориентированы. Но она как раз делает так, чтобы и вокруг, и тем, кто ей помогают, чтобы им тоже было полезно. Вот сегодня она, например, устроила такую презентацию, которая, где, собственно, презентация была в конце и буквально там чуть-чуть, а до этого люди рассказывали о проектах, там были издатели волгоградское издательство, там «Перископ», там были члены Союза писателей, там были поэты молодые, другие там арт-директоры и так далее. И ты видишь, что эти люди сначала презентовали свои проекты, мы там обменялись контактами, кто кому может быть полезен, и потом Ксюша уже свое рассказала и раздала всем автографы. И вообще, ну, такое хорошее мероприятие. Действительно, у нас нашлась общая ценность, это вот объединение. Ксюша вначале говорит о том, что у нас все разрознено. И так город разрозненный в плане из-за расстояния слишком длинный и сложно пересечься. Так еще и мы не всегда изъявляем желание. И я действительно открыла для себя вот новых людей, потому что я тоже поняла, что я не владею вообще ситуацией по Волгограду, я мало знаю, кто чем занимается, мое упущение, но вот мы потихонечку расширяем горизонты, посредничеством обрастаем, и вот у нас есть там, надеюсь, что получится установить контакт в дальнейшем и реализовывать совместный проект. Поэтому вот такие люди нас окружают, и это не может не радовать. Так что, ну вот после этой встречи мы с Сашей Воробьёвой ходили, и мы пошли с ней посидели, тоже потрындели про Жерара, про ребят наших, в общем, про риторику, и она сказала, что вот планирует тоже подкастный формат, но на Ютубе, то есть не аудио, а видео. И мы разговорились, и она привела тему, которую предлагаю сегодня обсудить. Правда, я забыла. А что мы хотели? Что мы выбрали?
Ну, вообще мы хотели не эту тему обсуждать. Но...
А, все, нет, давай. Тогда Сашина тема, она будет анонсом. Это, да. Там когда-нибудь впереди.
Я уже сижу, думаю, так надо быстро перестраиваться.
Концепция поменялась на ходу. Подожди, мы же что-то другое. Просто мы с Юрой, у нас уже там список тем, и мы сейчас выбирали, какую будет целесообразно перед Новым годом. И потом я вспомнила. В общем, тема у нас сегодня про творчество, как вы понимаете, и стишок был как раз к этой теме, эпиграфом. И мы с вами поговорим про проблему, которую Юра обнаружил у клиентки, и я прикреплю это интервью, оно же уже
опубликовано. Да, это как раз тот случай, когда можно обсуждать и цитировать, потому что это был специальный такой проект. Кстати говоря, если кому интересно, вы можете тоже в этом поучаствовать, потому что я теперь регулярно делаю открытые интервью, бесплатные, которые как бы в качестве гонорара или как в качестве платы вам слава за это. То есть вы публикуетесь на Ютубе, и о ваших проблемах знает теперь весь мир.
Ну да, я тоже когда-то делала в Инстаграме, что-то потом времени не было. И, а вообще хорошая вещь.
Да, ну это что-то типа презентационного формата, чтобы люди знали побольше, что такое сократический диалог, как он функционирует. Так вот, там был любопытный предмет обсуждения. Причем мы очень долго вообще пытались его нащупать, потому что клиентка первый раз была, и ей было трудно сформулировать точный вопрос. Мы говорили про обучение творческим навыкам. Она, кстати говоря, обучает писать тексты.
То, с чего я начинала свою карьеру.
И мы где-то минут через 20, наверное, после начала, интервью всего получасовое, мы подобрались, собственно, к главной проблеме. Главная проблема, что у многих людей есть барьер в обучении творчеству.
Это мне очень знакомо.
И я пытался при помощи вопросов выяснить, какова же природа этого барьера. И выяснилось примерно следующее, что человек, берясь за какое-то творчество, не столько сталкивается с негативным опытом, сколько этот негативный опыт себе надумывает. Ну, знаешь, вот это... Я боюсь публичных выступлений, потому что я боюсь, что меня не примут, меня осудят, меня будут критиковать. То есть тебя еще никто не критиковал. Скорее всего, критиковать тебя не будут. Либо похвалят.
Это же основа на критика может быть.
Может быть, но маловероятно, вот, потому что в большинстве пространств, где происходят публичные выступления, нет обратной связи.
Ну,
Поэтому...
Вот Саша говорит, я читаю лекцию, сейчас будет ругаться Юра, ругаться Макаров и так далее.
Ну, как будто бы, где это я ругался на Сашу так уж прям...
Ну, не знаю, она говорит, что Саша врать не будет.
Нет, ну это она понимает...
что ты ее ругаешь за отсутствие позиции в лекции.
Ну, это я, может быть, один раз ей сказал, а в ее воображении так, как будто я ей каждый раз это говорю.
Ну, да.
Но я это далеко не каждый раз говорю. Хочется добавить, хотя надо бы...
Ну, она вот послушает, да, но опять она скажет, опять
она,
ругает.
Она сама ругает себя мной. Я думаю, вот так это работает.
Понятно. Короче, это самокнут.
Да, да, да.
Но только приписывается специально. Это типа Юра меня ругает.
Да, конечно. И, собственно, что было интересно, это, в общем, достаточно простая вещь. И когда мы это проговорили, я говорю, я правильно понимаю, вот это все излагаю? И собеседница моя говорит, да-да-да, все правильно. Я считаю, что путь унижения самый правильный. И тут уже я чувствую, что все, интервью удалось, потому что мы получили материал хороший, явное противоречие. И это противоречие свелось к трем утверждениям. Это был тот интересный случай, когда не два утверждения, а три утверждения противоречащими были. Первое утверждение, что творчество – это свобода.
Uh-huh.
Второе утверждение, что в страдании нет свободы.
Uh-huh.
И третье, что творчество – это страдание. Если мы возьмем два любые из этих трех утверждений, между ними никакого противоречия нет. Например, творчество – это свобода. В страдании нет свободы, значит, в страдании нет творчества.
Uh-huh.
Или творчество – это свобода, творчество – это страдание, следовательно, в свободе есть страдания.
Есть страдания.
Да? Ну и так далее. То есть, в принципе, все можно совместить, но в такой конфигурации это все не вяжется. И мы долго-долго проверяли на том, что творчество – это свобода, собеседница стояла твердо.
Угу.
На том, что в страдании нет свободы, она тоже стояла твердо. И в конечном итоге ей пришлось засомневаться в тезисе, что творчество – это страдание. Дело в том, что, как ты знаешь, многие люди к противоречиям не очень чувствительны.
Угу.
И когда ты им указываешь, для них это открытие. И в данном случае вот для нее было... Марта звали мою эту клиентку, угу, насколько я помню.
Красиво.
Да, что... сама идея, что творчество может не быть страданием, для нее было новым.
Угу.
Чем-то новым. И я подумал потом, когда это интервью прошло, господи, как часто с этим сталкиваешься. Но мы не будем сейчас называть имена наших добрых друзей, которые тоже так считают.
Ну, мы сами...
Мы так не считаем.
Я имею в виду, кто считает. Я думаю, у кого есть противоречие. Вообще,
нет, противоречия-то у нас у самих хватает. Но вот именно этого противоречия-то у нас, я надеюсь, нет.
Нет, у меня нет такого.
Наоборот, у меня скорее есть... У меня другое противоречие есть. У меня есть идея, что творчество – это удовольствие. И при этом...
Практика
Очень часто, да, это вступает в противоречие с практикой. Потому что как бы я не так радостно бегу творить, как можно было бы ожидать, исходя из этого. Вот. Но вот вопрос, который я, собственно, хотел обсудить, почему возникает такая установка, откуда вообще берется идея, что творчество – это страдание?
Ну, может быть, все-таки как раз исходя из практики, что что-то не так, либо... Ну, по сути, с технологиями, что либо их нет, либо они какие-то кривые и косые, и что человек
Это вроде не из этого не утекает, что творчество есть страдание.
Не, ну почему? Ты же знаешь, как люди обобщают. Если я страдаю, когда пишу постик в инста, запрещенная соцсеть, то...
Инстасамка. Незапрещенная в России женщина.
Да.
Постик для инстасамки.
Инстабосс или как там, инстасамец. Вот. И, соответственно, они обобщают до всего творчества. То есть, если у меня не получается, если я с трудом пишу постики, или я с трудом что-то вообще там танцую, пою, то, в принципе, творчество – это страдание.
Может
быть. Потому что нет же другого, они же не выискивают, значит, есть такой актер Стоянов, который говорит, что творчество...
Кайфует.
Кайфует, да, или какой-нибудь там Де Ниро, по которому... Или Хопкинс, он там вообще отплясывает.
Вчера наблюдал, как он на рояле опять играет.
Да-да-да, он там постоянно. и ты посмотришь, и даже я уверена, что если они их увидят, они думают, да нет, это фрики какие-то. Или там...
Дели Вуд.
На самом деле, да, он там в поту и так далее.
Он же актер, он изображает, что ему легко.
Вот поэтому здесь, видимо...
Ну, давай логически.
Ну, и все равно миф есть, который сложен другими творческими людьми, художниками, которые там голодали, умирали, страдали. И большинство, если мы все-таки посмотрим, то не сказать, что это легкое было. Ну, и то, там есть какой-нибудь Достоевский, который за месяц там на...
Ну, вот я думаю, как раз скорее Достоевскому-то и было трудновато, судя по всему. Вот он-то больше страдал от творчества, потому что он не в человекоразмерности творил.
Ну, не, но он страдал не от творчества. Как раз если посмотреть дневники Анны Достоевской, в момент, когда он надиктовывал, что-то там не было видно именно страдания. В момент, когда ему надо сдавать долг, конечно, но это не относится к творчеству. Это относится,
но это относится к его условиям.
К бытовым.
Может быть, есть перенос условий творчества на сам процесс.
Но я и говорю, что что-то есть еще такое дополнительное, которое не напрямую связано с творчеством, но как бы косвенно кажется, что это оно. Там, например, да, действительно, в стрессовых ситуациях надо писать. И получается, стресс, который житейский, накладывается на...
Склеивается.
На творческий, да. И ты думаешь, ну ты знаешь, это, кстати, по лекциям тоже же мог ощущать. Знаешь, когда там опаздываешь, ну, я не знаю, была ли какая-то такая ситуация, что-то произошло до... Ну вот я помню, для меня был стресс, когда у меня первая лекция моя более-менее в городском пространстве, в родине, да, а у меня за день, ну то есть получается вот лекция на следующий день, а у меня Сава обжегся кипятком, ну на себя кружку опрокинул, там не доследила. И ну для меня это был стресс, потому что мы в больницу поехали, и мне надо на следующий день, я толком не подготовилась, ну в общем все хреново было. Вот, и вот такие бывают наклады. Дочки.
Накладочки.
Да.
Ну, смотри, давай попробуем распутать эти узлы. Есть ли в творчестве что-то такое, что именно по природе своей порождает страдания? Потому что пока мы говорим либо про неверную идентификацию, либо про накладку какую-то, смешение.
Ну, я думаю, может быть. Например, момент генерирования или как создания новой идеи, то есть того, чего не было, он может быть связан с какими-то...
Я вот вспоминаю свой опыт. Ну, когда начинаешь заниматься творчеством? Творчеством начинаешь заниматься, как правило, в детстве. Я помню, я писал всякие рассказики. Но вот эти рассказики детские, они не вызывали вообще никакого напряжения, поэтому никакого страдания.
Да, я вот дневники вела... Наоборот, даже терапия, текстотерапия.
Я начал стихи писать писала. Роман, кстати, в детстве начал писать роман «Приключения Хома и его друзей». Такая лирическая нотка.
Я не удивлена.
Вот, там были, значит, друзья, у Хома были следующие. Странные, кстати, друзья. Это было чем-то напоминало сериал «Жил-был хомяк». Только там не выдержана была даже размерность, потому что у него были друзья свинья, медведь и жаба. Представил себе сейчас эту дружбу.
А что, жаба в том сериале тоже была?
Жаба, да. Жаба более-менее соразмерна, но вот свинья и медведь как бы трудно вообще представить себе. Вот. И я даже помню один сюжет одной главы. Там предполагалось, значит, хомяк и его друзья, естественно, пустились в странствие. И они были, знаешь, кем-то типа решал. То есть их как бы приглашали решать трудные ситуации. И там была одна трудная ситуация, что грибы были поражены гусеницами. Я, по-моему, не рассказывал это, этот сюжет. Грибы были...
Ты, кстати, вообще про детство мало рассказываешь.
Ну вот, видишь, вот я нашел подход. Грибы были поражены гусеницами. Значит, там росли огромные грибы, и в них, значит, залезли гусеницы и жрали их. И Хома придумал следующий лайфхак борьбы с грибами. Он говорит, надо изготовить муляжи из воска. Не с грибами, а с гусеницами. Надо изготовить муляжи из воска. Подставить их там, где растут грибы. Гусеница начинает проедать дырку в этом грибе, а у нас восковая пробка. Мы затыкаем там, и она там остается.
Ты знаешь, что мне напоминает? У Андерсона, когда крыс ловили, он в трубу надо, значит, пенопласт. Или что там положить, крыса начинает есть.
Не пенопласт.
Бетон.
Не-не-не, не помню. Ну, как? Неважно. Какое-то то, что разбухает. Гипс.
Гипс, да. Надо, значит, крыса начинает есть гипс, он от влажности организма разбухает, и крыса погибает.
Вот, я как сейчас помню, у меня были такие, знаешь, листы бумаги, типа оберточные, те, которые, ну, вот как, типа, как у тебя дома лежат, только поменьше, которые так заворачиваются, типа свитка. Я писал на них. Но я как бы хочу немножко эту сладкую пилюлю сделать горькой. Проблема в том, что я не смог дописать это произведение. Ну, вот почему. Легко начать, но иногда трудно завершить начатое. Потому что, когда ты, допустим, начал и вывел глава 1, и даже глава 2, и даже глава 3, тебя это вроде как ни к чему не обязывает. Но в какой-то момент, когда у тебя уже первичные этот запал иссяк, а тебе нужно продолжать. И уже это немножко отчужденная деятельность. Уже это не так радует. Уже это
почему
не...
запал иссяк?
Потому что новизны нет. Потому что когда ты садишься, писать, думаешь, о, мои вот друзья путешествуют. Ты пишешь там день, два, три, четыре. И потом ты уже к ним привыкаешь, они уже как бы тебя не особо мотивируют, не особо увлекают их приключения, и ты бросаешь. И так я бросил, в общем, на самом деле очень много того, что я начинал.
Ну, это не про страдания, это больше скука какая, да?
Это не про страдания, потому что как только начинался малейший намек на страдания, я бросал. Вот в чем дело. А если мы представим себе нечто сложное, нет, не то, что нельзя бросать, но ты не бросаешь, скажем так, по той или иной причине. Либо нельзя, потому что ты взял аванс уже на это. Или даже не аванс, а полную предоплату уже все потратил. Ну, это как бы как самый простой пример, это коммерческие проекты, которые ты вынужден реально делать. Либо какое-то упрямство проявляешь. Вот так я первый свой роман писал. Вот я почему-то решил, что я должен его обязательно закончить. Я его закончил, но по ходу написания были моменты очень, ну, неприятные. Что ты как будто бы делаешь через силу что-то. Как будто бы ты себя ломаешь. А это неприятно.
Ну, в принципе, может быть, в этом и есть некоторая суровая часть творчества, что творчество — это когда ты все равно где-то на отламываешь.
Но пока вот даже из своего описания я делаю вывод, что это не свойственно творчеству как таковому, это свойственно каким-то его видам. Например, это свойственно творчеству больших форм. Например, когда ты пишешь роман, вряд ли у тебя так легко и гладко все будет идти. Это присуще творчеству заказному.
Ну, смотри, если, допустим, ты написал первые 100 притч про мудрого хомяка на одном дыхании, это же не значит, что когда у тебя будет 500-я притча про мудрого хомяка, что они-то пойдут также на одном дыхании, скорее всего.
Да, но дело в том, что сюжетики. Вот в чем прелесть притч про мудрого хомяка? В том, что 100 получилось, как бы без натуги. И вот уж то, что это не вызывало вообще никаких страданий, ни секундочки. Иногда удовольствие, но чаще это было, знаешь, даже вот это написание притч, оно было типа как естественный процесс организма. Вот так я писал стихи в молодости. Я, наверное, рассказывал про пустынный офис, откуда всех уволили, кроме меня. Я, чтобы там не рехнуться со скуки, писал по 2 стихотворения в день. Одно до обеда, другое после. Вот это было естественно. Почему? Потому что все альтернативы были хуже. Вот так и в период написания притч. Это была самая терапевтичная, самая нужная мне тогда практика. И вот когда так творчество происходит, как бы как такой процесс почти необходимый, это дает,
все-таки,
ну, как минимум...
Художник должен быть голодным, да? Когда,
ну,
чуть комфорт
знаю.
Начинается, так все.
Нет, так я не исключаю, что и в комфорте тоже творчество может не быть трудным. Просто когда творчество как бы гармонизировано с остальной жизнью. А часто оно не гармонизировано. Почему? Потому что оно либо
поперек.
Идет... Ну, оно извне идет. То есть творчество на самом-то деле, вот, ребят, вам, наверное, не понравится эта мысль, особенно тем из вас, кто творчеством не занимается.
Угу. А что, они не занимаются?
Не, ну, они же, может, хотят, думают, вот, мы сейчас начнем. А творчество идет не изнутри, а снаружи. У меня, например, в жизни не было ни разу, чтобы у меня внутри был какой-то порыв что-либо написать, что-либо сделать.
Нет, порыв это... может быть изнутри, но делать вы его реализовывать.
Нет, но все равно он следствие.
У меня, например, всегда был порыв вот в школе, например, что-то написать.
Да я уверен, что это все равно было миметически, это не было изнутри.
Но я нет, так и не написала роман. То есть я что-то начинала, пыталась, какие-то даже рассказики, не то что роман. Но мне вообще не получалось. То есть я ни структура, ничем не владела.
Ну вот смотри, подтвердишь мое или нет мое предположение, что тебе максимально легко и приятно дается тот вид жанров, у которых гарантированно сразу есть потребитель. Например, ты пишешь посты,
ну, да,
без какой-либо натуги,
угу,
потому что ты знаешь, что это сейчас же будет прочитано.
Да.
Вот. А когда ты, допустим, пишешь какие-то заказные тексты, то ты не знаешь, кто это будет читать.
Нет,
будет
слушай,
ли это
мы с тобой детектив пишем, я не знаю, кто это будет читать и будут ли читать.
Нет, я не говорю, что это, единственное необходимое условие. Это как вариант.
Спокойно.
Как вариант. Если бы, допустим, ты написал, если бы, допустим, можно было писать миниатюрки, маленькие рассказы, типа тех же притч, сразу публиковать и сразу получать там лайки, комментарии и так далее. Вот. Наверное, это было бы проще, чем если бы ты там пишешь что-то, куда-то сдаешь и не знаешь следов дальше, и не знаешь судьбы этих текстов.
Mm-hmm.
Вот. Ну, что касается романа, я думаю, тут весь прикол, почему легко пока, во всяком случае, идет эта работа, потому что тут нет никаких обязательств. И здесь реализуется полностью свобода.
Mm-hmm.
При том, что это тоже не изнутри идущее. Ну, во всяком случае, у меня это точно не изнутри идущая мотивация. У меня эта мотивация, во-первых, идет миметическая, потому что я, когда читаю, у меня начинаются похожие мысли. И я думаю, вот хорошо бы что-то похожее написать. И в конце концов, чего греха таить, признание хочется. Ты же помнишь, мы с тобой как договаривались об этом проекте, что мы его делаем,
если мы...
именно как пробный формат для дальнейшего поиска издательств, угу, и дальнейшего разворачивания всей публикационной активности.
Да.
Просто так, например, для себя, как многие говорят, я хочу для себя в стол.
Не,
это,
ну,
для
это
меня
не
мыслимо.
Это не наша история, да.
Вот, и тогда можно подумать, а в каких же случаях страдания все-таки возникает. Не, ну понятно, что страдания возникает в случае принуждения. Когда ты пишешь по необходимости.
Я знаю, что страдание точно возникает, когда ты, ну, когда не то, что нет идей, а когда у тебя материал, ну, по сути, из-за узкого мира, что ли, какого-то. То есть у тебя нет как такового таких уж наблюдений, или они у тебя не систематизируются в какое-то целостное представление о мире. Нет какого-то месседжа, который ты можешь читателям передать. И поэтому ты сидишь и знаешь, как это называется, высасываешь из пальца. Вот как у многих,
да, согласен.
У многих из стендап-комиков это видно, когда шутки, ну вот особенно кто долго уже в этом деле, и они понимают, что им надо все равно выходить из стендапа, они не могут там пропускать эфир или еще что-то. И начинается уже какое-то мелководье. Они ходят по этому, бродят, и видно, что он ищет, 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 пока какой бы материал взять. И так далее. То есть нет на самом деле какого-то представления мира, из которого он хочет вещать и который он хочет, ну,
вот,
который он зазывает.
Кстати, помнишь, недавно было так микрообсуждение, и до этого я вспомнил, у нас тоже пару раз было такое обсуждение. Почему надо писать именно детектив? И ты мне пару раз говорил, и другие мне говорят, ну, может, что-нибудь другое уже. И я пытаюсь эту идею проверить, у меня возникает внутреннее сопротивление. Я теперь понял, почему именно поэтому. Потому что, видимо, я опасаюсь, что если писать не детектив, то у меня не будет ясного видения, что там писать. Угу. Потому что детектив, чем хорош, я не говорю, что это универсально, да, что все обязаны
что
писать.
Там структура.
Что если, по крайней мере, ты ее понимаешь, а я считаю, что я ее хорошо понимаю, то у меня нет никакого опасения, что все может вывалиться из рук. Что там на каком-то моменте я потеряюсь, или я даже, может быть, я субъективно не потеряюсь, но объективно, когда мы откроем книгу, там будет какая-то каша-малаш, как часто бывает у современных авторов. Я ведь думаю, что современные авторы, я не говорю про детективы, хотя вот детективы некоторые тоже, но вообще современные авторы, модные так называемые, они когда пишут, у них нет намерения написать кашу-малашу. А почему у них это появляется? А потому что у них есть расхождение между объективным и субъективным. То есть они не опираются на канон. Вот, может быть, еще одна причина страдания, когда нет канона. То есть ты как бы в пустоте барахтаешься.
Например, в постмодерне, какой тут канон?
Нет, как раз мы, по-моему, тоже это обсуждали.
Может быть, образцов и много, но ты попробуй среди этих образцов выбрать тот.
А так это же волевой момент. Это волевой момент.
Да, в том-то
и как раз постмодерн, кстати, совершенно не исключает канона. Мы это обсуждали.
Нет, я не говорю, что исключает. Ну, просто раньше было проще, может быть, потому что он там, допустим, единый был или какой-то более-менее известный. А сейчас тебе реально надо прям самому еще найти тот образец, на который ты хочешь ориентироваться. И...
Ну вот поэтому я знаю один жанр, где есть канон. Я за него держусь пока, ну, пока я не найду другой. Потому что, например, фантастики, фэнтези... Нет канонов, таких как в детективе, где там есть кодекс из 20 пунктов.
Ты еще владеешь каноном приключенческого романа?
Я думаю, что нет, не владею. Точнее как, я подозреваю, что он есть, но я не знаю его настолько хорошо, как я знаю детективный канон. Mm-hmm. Поэтому мне, чтобы, например, написать не детективный приключенческий роман, мне надо будет, допустим, специально изучать этот канон, а хрен его знает, сколько потребуется. Вон я формулу идеального текста уже сколько лет пытаюсь изучить, а вот она не там, что называется. Вот. Так формулы идеального текста нет, надо использовать ту формулу, которая есть.
Угу.
Потому что лучше ты напишешь, хуже ты напишешь, но ты не напишешь полную лажу. Кстати, может быть, вот это еще одна из причин страдания, когда у тебя есть подозрение, что ты пишешь какую-то полную лажу. У меня это часто довольно бывает. Не с художкой, а с другими видами текста. И самое ужасное, знаешь что, в этой истории?
Что она проходит.
Нет, это как раз нормально, то, что она проходит. Я рад, что она проходит, потому что я благодаря этому кушаю. Самое ужасное, что иногда, перечитывая когда-то давно написанное, я вижу, что все нормально, а иногда, что таки полная лажа получилась. Легко было бы себя утешить, сказать, ну, это тебе так кажется, на самом деле ты молодец, ты хорошо пишешь, ты просто загоняешь себя. Но проходят годы, и ты видишь, да, иногда нормально, а иногда все-таки туфта полнейшая. И когда ты уже знаешь,
что... Ну, на фоне других, в принципе, это не сильно выделяется, поэтому...
Нет, я не про то, что там кто-то ругает, хотя такие случаи тоже были, кстати, но редко, когда разоблачали и тыкали пальцем тебе в лажу.
Да?
Да, это весьма неприятно. Но даже если тебя не разоблачили и не тыкают, все равно не очень приятно осознавать, что это все-таки лажа. А идея лажи, откуда она берется? Она берется как раз из канона. Видишь, тут как бы круговая такая порука. То есть у тебя нет канона, тебе трудно, ты страдаешь. У тебя есть канон, ты страдаешь от того, что ты не способен его реализовать. Вот. Поэтому получается идеальная ситуация для творчества следующая. Сейчас сформулируем идеальные условия для творчества. Первое, когда есть канон. Второе, когда есть технологии его осуществления. Третье, когда нет никаких внешне отчуждающих условий. В этом смысле можно позавидовать какому-нибудь, ой, наверное, нельзя уже говорить эту фамилию, одному известному писателю, живущему за границей ныне.
Неотмененному,
да, некогда писателю номер один России и ставшему сейчас...
Тоже специалист по детективам.
Да, некогда. Но он, кстати, специалистом-то по детективам был недолго. Он как раз канон этот нарушил.
Угу. И... Ну, ты же говоришь, какое-то время исследовал.
Ну, это очень недолго, буквально первые несколько лет. Угу. Сейчас уже 20 с лишним лет его творчеству, и там, собственно, детективов мало. Вот. Я ему немножко могу позавидовать, потому что, скорее всего, он не страдает, когда он пишет. И, по-моему, так он и признавался. Что для него...
три романа в год, да. И причем он их чередует.
Так вот, сейчас закончу еще одно воспоминание интересное. Потому что он знает, что он может написать все, что угодно, даже если текущий его роман не выстрелит, не будет коммерческого успеха, у него там есть вилла там, вилла сям, ну, да. Он с голоду не умрет. У него есть продажи старых произведений. Вот. По поводу темпов. Один японец, Содзи Симада, которого я читал вот недавно, он дал интервью. И его там спрашивают: скажите, пожалуйста, вот темпы вашего творчества какие? Он говорит: ну, темпы моего творчества, они все-таки меньше, чем мне хотелось бы, особенно сейчас я такой востребованный.
Книга в день.
Ну, примерно, сейчас я подскажу. Значит, я очень востребованный человек, меня просят то лекции читать, то эссе какие-то, то предисловия. Короче, я занят все время фигней, поэтому я пишу, мол, довольно-таки медленно, но все-таки. Он говорит: ну, нормальный роман – это 500 страниц. 500 страниц, да? Мы на 200 пока замахнулись, у меня 500.
Ну ничего, 500 у нас тоже.
Он говорит: ну 500 это вот минимум. Меньше 500 как бы не солидно даже закиваться.
Ну это как ты, подкаст или лекция, меньше 30 минут.
Да-да-да. И он говорит: ну, а на 500 страниц там времени прилично, 2 месяца, говорит, надо. В принципе, он говорит: конечно, я могу и за месяц написать. Но что я там за месяц?
Это если совсем не заниматься.
300 страниц. Да, он наоборот говорит, что много чем занимается. 300, 300 страниц я, говорит, могу за месяц написать. Ну это что за роман? Это повестушка маленькая.
Короче, мы с тобой повестушку.
Я посмеялся над ним.
Но мы же договорились, что мы будем увеличивать с приходом. С приходом. Когда весь приход с приходом нашего, как это, нашего мастерства. Вот.
Ну, видишь, ты посмотри сейчас за практикой нашего творчества, сколько всего.
Ну а что, я не жалуюсь.
Какая
это ты почему-то жалуешься, мне вообще норм, что роман у нас где-то в фоновой практике.
Да
я все равно пишется, и странички там капают все равно.
Я понимаю. Но сейчас вот как раз тот момент, когда творчество причиняет максимально страдания. Потому, я имею в виду не роман, а все остальное. Роман, так как вот, кстати, он пишется почти идеально, потому что нас как бы никто не подгоняет.
Ну, да.
И мы можем себе позволить вообще столько, сколько хотим, когда есть там желание и так далее. Это вообще замечательно. Вот. А в целом весь остальной поток творчества, он, конечно, очень проблематичен, потому что и прокрастинация тут дурацкая включается, и недосыпы, и пересыпы, и какое-то отвращение иногда, безотчетное просто непонятное сопротивление.
Ну, да,
думаешь,
есть такое.
Не хочу даже вообще открывать эти файлы. А работать-то надо. Вот, поэтому я думаю так, творчество, конечно, может быть страданием.
Но все-таки я думаю, что здесь многие бы возразили нам по поводу того, что то, что мы с тобой как раз коммерческие варианты, что это уже не творчество, а ремесло.
Что? Не, я не согласен, я вообще не развожу
это. Это именно ремесленная уже работа, поэтому
я с этим даже спорить не хочу, я хочу сразу указать, вы не сможете назвать отличительных признаков. Суть работы одна и та же, абсолютно одна и та же. Сердцевина работы одна и та же.
Тайна.
Ну, я не как знаю, я никаких тайн творчества не ведаю. Может быть, я просто наивный чукотский юноша. Я
может
болел,
быть.
Когда в школе проходили.
Может
но
быть.
Я не думаю, что есть какие-то тайны. Думаю, есть секретики. Секретики, конечно, я верю. Потому что чем больше занимаешься, тем больше сам знаешь этих секретиков. Но тайна, не думаю. Мне нравится Зощенко. Идея, но мы ее, наверное, уже проговаривали. Зощенко говорил: вы знаете, у меня есть два способа написания рассказов. Один по вдохновению, а другой без. А по вдохновению, когда я сел и прям раз, у меня все вылилось из башки. Вот, и я даже не думал над этим. А второй, это когда я рассказ собираю по правилам, как конструктор. И он говорит: вы никогда не отличите, какие рассказы написаны одним способом, а какие другим. Единственное, он сказал, я могу вам назвать несколько знаменитейших своих рассказов, которые написаны вторым способом, просто чтобы вы не сильно верили в первый. И он назвал там реально некоторые из самых хитовых кассовых своих рассказов, которые он вот так вот делал из башки. Я не отрицаю, что можно писать по вдохновению, можно писать технически. Но я не вижу никаких преимуществ. И свои тексты я также пытался оценивать. Я брал тексты, которые писались как бы легко вот так сами, и тексты, которые приходилось кропотливо складывать из кусочков. Я думаю, что на самом-то деле есть определенный стиль, и, может быть, уникальный, может, не уникальный, но какой-то свой стиль есть у автора, который все равно реализуется независимо от того, как он пишет, со состраданием или без страданий. Качество будет примерно одинаково.
Ну, это ты об объективном уже говоришь, а да. Мы же, когда говорим про страдания, там субъективно включается.
Ну, это я про, насчет тайны, что,
да,
понимаешь, если, допустим, в творчестве есть какая-то тайна, то это невыгодно так думать, потому что тогда ты не сможешь, допустим, творческую карьеру свою как-то строить. Ты не сможешь заключать договоры. Потому что если творчество – это тайна, ты подписал договор на книгу, через год говорят, где книга? Ты говоришь, не получилось.
Тайна.
А почему? Тайна. Ну, так же не бывает. Вы же понимаете, что тот же Достоевский.
Ой, да. Ну он вообще, кстати, ну, я не, так понимаю, если... не особо он романтизировал творческий процесс, судя по...
Ну, мне нравится его рефлексия по «Идиоту». Он же 8 вариантов «Идиота» переписал. 8, ребята. И такой в итоге говорит, и ничего у меня не получилось. Ну, он тоже самокритичный парень. Нет такого, что, ой, меня вот посетил князь Мышкин. Ну, он там расписывает, у меня была вот такая идея. Вот такие-то параметры князя Мышкина. Я начал комбинировать. Раз прокомбинировал, не то, два прокомбинировал. То. На 8-й раз уже просто плюнул, сказал, пусть будет как есть уже. А люди восторгаются, ух ты, вот это образ, вот это да. Это вот прям какой-то божий дар. Нет, понятно, не, ну, что это может быть и есть божий
да.
дар. Но это в том же смысле, как еда божий дар, сон божий дар. Так и творчество. Ну так что, какие выводы? Ну, когда формула идеального текста будет? Когда будет формула идеального текста?
Заниматься нужно.
А если страдаешь?
Тогда нужно еще придумать.
Мне нравится, как говорит наш друг Алуди. Знаешь, его манера. И вот ко мне часто обращаются, говорят, а как вот начать общаться с людьми? И я им говорю, берите, общайтесь здесь. А как избавиться от страданий? Не страдать просто и все.
Ну да. Ну, с творчеством заниматься нужно, но тогда нужно учитывать, что нужно придумывать еще какие-то хитрости, чтобы обойти страдания.
А если ты страдаешь от придумывания хитрости?
Я не думала об этом. Ну, в общем, нужно как-то эти ловушки, как вот в сериале «Волшебный участок», который мы с Юрой тоже смотрим сейчас, там суть этого сериала сводится к тому, что у героя есть какая-то миссия, задание, и он не знает до конца, как он будет реализовывать, и даже если у них есть какой-то план, по-любому пойдет что-то не так, не по этому плану, что-то там подмены, путаницы и так далее, и ты думаешь, ну все, они выкарабкаются. Попали в яму. А потом смотришь, вуаля. И смысл в том, что там герой, он на ходу анализирует вокруг, ситуацию вокруг и ищет какой-нибудь...
Да я даже слово анализирует, мне кажется, тут не подходит.
Ну, он, как это, сканирует да. ситуацию вокруг.
Это называется ищет... русская смекалка.
Да, чуйка у него, сверхспособность, чуйка. И он, значит, вот так вот оглядывается вокруг. И потом там, видимо, какая-то комбинация происходит ассоциативно, там, все ассоциативно. Значит, вот мы видим с вами бокал. Как бокал меня может спасти от страдания от творчества?
А, ну
это известный, да, это известный метод. Или вот там, допустим...
Как Стивен Кинг жаловался, говорит, блин, мне так нравится вот эта моя книжка, я бы так... был рад вспомнить, как я ее писал. Но я не могу не ничего вспомнить, потому что я был пьяный каждый день просто да. в усмерть.
Или вот ты смотришь, вот шишка на палочке. Вот как она тебе может помочь избавиться от страдания? Ну, берешь, разбираешь лепестки и пишешь тут же. Я сижу, разбираю лепестки.
А, метод Гоголя.
Лепестки, шишки.
Знаешь, кстати, эту гипотезу?
Эта шишка напоминает мне мою скуку и так далее. И ты дальше просто разворачиваешь.
Есть легенда, наверное, это неправда, но она мне нравится, про то, как у Гоголя был творческий кризис, и он никак не мог придумать героя, вообще ничего не мог придумать, ни места действия, ни персонажа, и он пишет, В город въехал человек, ни толстый, ни худой, ни высокий, ни низкий. Ничего не было в нем примечательного. И как-то потом его подхватило. И это «Начало мертвых душ». Если вы откроете «Начало мертвых душ», то там
город,
вообще никакой информации ни про город, ни про героя. Потом потихоньку. Но я думаю, все-таки человекоразмерность очень важна. То есть не нужно себя загонять. Вот наш друг Александр Баркар недавно очень хорошо в одном видео сказал про то, что нужно разрешать себе делать ошибки. Потому что ошибку легко исправить. И как он очень хорошо сказал, всегда будет следующий спектакль.
Кстати, да, вот мы с Сашей как раз обсуждали наши риторические провалы и что нам не нравится в наших лекциях. И я говорю, ну я наконец-то, спустя столько лет, все-таки идея, что то, что я забыла сказать, или я некорректно сказала, или я еще что-то, я могу, если что, либо в подкасте договорить, либо в следующей лекции, или вот, например, с докладами особенно. Я понимаю, что будет еще у меня там куча конференций. И я уже к принципу вот этого дробления, которое же сама про деконструкцию, когда рассказывала, говорила, я уже сама к нему очень привыкла, и у меня нет вот этого, что надо целостное, как бы полное понимание отразить, масштаб и так далее. Так что, ребята, пишите, снимайте кино, записывайте песни, записывайте, как вы читаете стихи, как вы поете, я не знаю, сторики, шморки, все к вашим рукам, ногам.
Еще можно сделать поросенка из яичной скорлупы.
Поросенка.
Для этого нужно слить, сделать дырочку, слить из яйца содержимое, сломать одну спичку на 4 части, сделать, приклеить клеем 4 ножки и нарисовать мордочку. Я это в детстве делал. Такие маленькие полезные советы творческие.
Ой, перед Новым
давайте
годом.
Делиться творческими технологиями, друзья. Скалопа. Если вдруг у кого есть, пожалуйста, пишите нам. Нам нужны они.